Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас создатель благотворительного фонда «Спецоперация «Бабушка» Светлана Моисеева. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала о проекте. Давайте поговорим, как он появлялся. Потому что сначала был проект, а потом благотворительный фонд. И какая у него история?
Дело в том, что мы изначально были волонтерской группой. Волонтерская группа – это, как правило, хаос. Люди пришли, что-то вместе сделали и разбежались. В 2015 году я создала небольшую группу Facebook для того, чтобы мы отсоединились от других волонтеров. То есть своя группа. Мы занимаемся пожилыми людьми, ездим в поездки, помогаем одиноким, малоимущим. А остальные волонтеры, они занимались там, например, поездками в интернаты.
То есть сначала была волонтерская группа, которая занималась разными направлениями.
Да. Она называлась together.ru. Это было давно. Мы как бы от нее отсоединились и стали своей собственной группой. Нас изначально было там человек 50. Потом я насильно начала добавлять людей в этот проект, в группу спецоперации «Бабушка».
А почему насильно вы вот
насильно,
говорите?
Насильно, ну, сначала люди не проявляли такую прям инициативу, чтобы отправлять посылки. Чего-то не хватало. А потом пошло. 100 добавились, 200, 1000. Сейчас у нас в группе 6200 человек.
Вот я когда увидел ваши масштабы и почитал немножко о вашей деятельности, посмотрел посты, я думаю, ну, конечно, это наши герои, потому что у вас такой живой охват, процесс. Изначально, до того, как возник проект «Спецоперация «Бабушка», как вы начали заниматься благотворительностью и как вы пришли в волонтерство и в эту группу Together?
Это был 2011 год. Наступил какой-то такой переломный момент в жизни. Я поняла, что невозможно жить только для себя, зарабатывать только для себя, что вокруг очень много нуждающихся людей. Например, в деревнях те же одинокие пенсионеры, которые, грубо говоря, бедствуют. И я увидела объявление в Facebook, это писали другие волонтеры о том, что в Тульской области бабушка Варя без дров замерзает, ей очень холодно, у нее дрова закончились, пенсия минимальная, разруха полная. Я нагрузила свою машину дрова и повезла бабушке туда. Приехала, я, конечно, была в шоке. У нее в доме была такая же температура, как на улице. Вот на улице минус 10, у нее, наверное, около 0 дров не было. Она пыталась растопить печь какими-то палочками маленькими, и ни еды у нее толком не было. И она так обрадовалась: ой, дрова, дрова, давайте топить печку. Мы с ней растопили печку, она начала мне говорить: ой, давайте я вам сейчас шубу подарю какую-нибудь старую, давайте я вам чай налью. Такая была очень эмоциональная поездка. Я помню, я приехала уже в Москву и была шокирована вот этим всем, о том, что столько людей нуждающихся, и мы можем реально что-то делать. В Москве очень много людей, которые хотят помогать, просто их нужно соединить. Те, которые хотят помогать, и нуждающихся.
Очень часто как раз бывает, что для того, чтобы желание помогать и поддержать развивалось, нужны какие-то плечи, какие-то примеры для того, чтобы на кого-то опереться, увидеть, что кто-то это уже делает, и я могу как-то быть рядом. Наверное, вот вы об этом сейчас говорите,
да,
что кто-то уже это прошел и вот получилось.
И все это имело огласку. Я после этого сделала много фотографий, написала очень эмоциональный, красивый пост. И было огромное количество перепостов. Этой бабушке стали помогать, даже депутат приехал, помог. Потом ее даже Андрей Малахов приглашал на передачу, приезжали даже оттуда. Потом так выяснилось, что у нее и дочь нашлась, которую она потеряла. Дочь приехала, и сделали ремонт, и чего только не сделали.
Но это одна бабушка. Одна бабушка, которой повезло стать первой на вашем пути, и о ней вы так хорошо рассказали.
Так вот, это был старт.
А как дальше вы вдруг поняли, что она такая не одна, и вы ведь уже увидели, что эта ситуация, кстати, с дровами, да?
Вы уже
увидели, что это вообще глобальная ситуация, и у нас в эфире был человек, который, ну, вообще на этом как раз и построил свою линию поддержки, он помогает дровами в конкретном регионе бабушкам как раз и дедушкам, пожилым людям, потому что без них зимой совсем все плохо бывает.
Да, это так.
Как у вас дальше все это начало развиваться?
Дело в том, что в сообществах волонтеров всегда все делятся информацией. Другие знакомые из фонда «Помоги.орг» дали нам контакты социального центра. Это комплекс, социальный центр социального обслуживания. У них уже есть непосредственно списки малоимущих, нуждающихся, то есть одиноких людей, которым необходима помощь. И мы уже вышли на какие-то такие объемы. К нам присоединилась сначала Смоленская область, Новодугино. Старость в радость нам дала контакты Костромской области, Павина, Мантурова, Тверская область, Владимирская область и так дальше. Дальше. На Новый год мы отправили 1157 посылок.
Конкретным людям в конкретные дома или это дома для пожилых людей? Как у вас
Нет,
это
все пенсионеры, которые...
То есть, это такая адресная помощь?
Да, это все пенсионеры, которые проживают в своих частных домах, как правило, без удобств, без воды. То есть, все удобства на улице, дровяная печь.
Давайте тогда о том, как фонд работает. Мы поняли, кто ваша целевая аудитория, кому вы помогаете в первую очередь. Но все-таки как вы помогаете? Потому что я знаю, что это несколько направлений. Вот давайте о направлениях поговорим.
Дело в том, что мы получаем информацию от социальных служб. Например, есть одинокая бабушка, у которой прохудилась крыша. Например, мы можем отремонтировать крышу, мы можем помочь дровами, мы можем помочь продуктами. Если ей нужны какие-то лекарства, мы тоже можем помочь ей лекарствами. И одеждой в том числе.
У вас есть, например, разные проекты внутри вашего большого, уже теперь благотворительного фонда. Например, проект, вы уже о нем сказали, это помощь на Новый год. Вы собираете подарки. А есть, вот сейчас майские праздники, вы поддерживаете ветерана, вы поддерживаете вообще пожилых людей. Давайте об этом направлении поговорим.
На 9 мая у нас труженики тыла, вдовы и в том числе ветераны. Их осталось очень мало. У ветеранов более-менее побольше пенсии, но единственное, что им не хватает, это внимание, потому что, как правило, в отдаленных регионах у администрации нет денежных средств на подарки. И обычно дарят так очень скромно одну гвоздичку и там открытку. А от нас уже пришли достаточно такие хорошие, приятные посылки. Это постельное белье, полуторное, чай, кофе, даже открытка. Кто-то там кружку еще положил. Это именные такие очень приятные посылки. К нам присоединяются детские сады и школы.
Вот, кстати, об этом. Я, насколько понимаю, родители с детьми в детских садах, они знают, что они делают дети.
Конечно.
Дети могут маме на 8 марта, например, готовят какую-то открытку, своими руками что-то сделать. Они знают, кому они
Конечно.
Хотят,
вот, например, детский сад номер 19 из города Истры вместе с воспитательницей Ольгой Ивановой они придумали целую игру. Они готовятся, покупают коробку, потом воспитательница шила даже детям форму. И они играют в почту. Она им объясняет, что они помогают одинокой бабушке. Они собирают посылку, дети разукрашивают коробку. То есть там такие замечательные фотографии. И все это так эмоционально у них. И у детей горят глаза, то, что они могут участвовать, то, что они могут помогать.
А что им рассказывают? Вот у них же тоже есть наверняка свои дедушки и бабушки. Как им преподносят эту историю? Вот кому они помогают?
Они помогают одинокой бабушке 97 лет. Которая проживает одна.
Конкретно, они знают.
Да, конкретно, да, конечно. У них есть фотография.
Ага.
Вот, воспитательница им показывает, и они все собирают ей подарок. Там пишут аккуратненько буквы, там, дорогая Нина Ильинична, мы вас очень любим. А бабушка, получив такую красивую посылку, начинает плакать. Плакать от чувств, от эмоций, о том, что она вообще кому-то нужна, то, что чужие люди, они заботятся. Вот настолько это все эмоционально и со стороны детей, что у них есть подопечная бабушка, и со стороны самой бабушки, то, что она в таком уже очень преклонном возрасте обрела родных людей, целый детский сад, целую группу. И соцработник показывает, что вот, дети собирали вам посылку, группа детского сада. В общем, шикарно.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Давайте вернемся к вашей акции, когда вы поддерживаете ветеранов в эти майские дни. Возможно, там тоже есть какие-то истории, вы находите каких-то, может быть, необычных людей. Я понимаю, что они все с какими-то историями, но, может быть, есть какая-то история, которая вас лично тронула больше всего.
Ну, сейчас на данный момент мы как раз получаем фотографии уже вместе с посылками. И я смотрю, есть среди участников войны именно бабушки. очень крепкие, такие симпатичные, яркие, с орденами, очень эмоциональные фотографии. И очень приятно то, что мы смогли их порадовать. Социальные службы передают нам огромнейшее спасибо за тепло, за эту минуту радости, которую получили ветераны, вдовы и в том числе труженики тыла.
Вы сами, когда первый раз приехали к бабушке, вы в самом начале программы рассказали эту историю, вы были фактически волонтером, который пришел и сразу же конкретным действием помог. Сейчас получается повторить эти действия, когда вы возглавляете благотворительные фонды, казалось бы, ну вообще сейчас координируете работу большого количества волонтеров.
Дело в том, что поездки не прекращались. Мы постоянно делаем поездки в деревню. Совсем недавно ездили в Смоленскую область.
То есть вы на протяжении 10 лет ездите, продолжаете ездить в деревню.
Да. И в ближайшее время, в ближайшую неделю я собираюсь в Тверскую область. Там тоже есть нуждающиеся, это будут не ветераны, а пенсионеры помоложе, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Там у кого-то котел, у кого-то нет лекарств, у кого-то...
Чем собираетесь помогать там? Ваша деятельность сейчас отличается ли сильно на месте от той, которая была 10 лет назад, когда вы первый раз привезли дрова? Потому что у меня есть ощущение, что когда человек уже координирует работу, когда на него уже ложатся какие-то заботы о фонде, то уже как-то контакт личный сводится к нулю фактически.
Не совсем так. Я с удовольствием езжу в деревню, и это замечательная возможность познакомиться лично, поговорить, подумать, как можно помочь, изменить жизнь конкретного человека к лучшему. Сейчас, получается, мы поедем, повезем лекарства, которые нам передадут список социальные работники. И, связавшись с аптекой, мы вместе с фармацевтами анализируем, какие лекарства мы можем приобрести, например, которые не входят в ОМС, то есть их нельзя получить бесплатно, а какие можно получить бесплатно. То есть мы купили противопролежный матрас, потому что одна бабушка сломала шейку бедра, и у нее начались пролежни. Вот для нее повезем помощь. Потом у другого пенсионера сломалась печь, ее необходимо перекладывать. И для этого необходимо нам выехать на место, там пофотографировать, составить смету. Тут такая работа адресная. Потом надо будет искать подрядчиков, кто возьмется делать. За наше время, получается, 6 или 7 лет, мы отремонтировали 7 крыш, 5 печек и 1 колодец, еще будучи волонтерами.
Вот сейчас, кстати, этот вопрос напрашивается. Всем не поможешь, но вы помогаете каким-то отдельным людям, может быть, даже отдельным людям в отдельно взятой деревне. Как-то можно помощь эту сделать более такой широкой, чтобы помогать больше категории людей? Или у вас такой задачи нет?
Такая задача есть, но помимо сил мы так увеличиваем области.
Как-то организация какой-то волонтерской работы на месте, в деревне, в городе, это вообще возможно? Потому что, получается, вы приехали, сделали что-то конкретное и уехали в другую
деревню. Мы постоянно поддерживаем связь. Связь у нас постоянно через центры социальной службы.
С теми людьми, которых вы вот уже выбрали, да, и начали помогать.
Да? Да. Иногда мы связываемся еще раз, узнаем, как ситуация, как что, как печка. Иногда получается, что одному и тому же человеку приходится помогать несколько раз. Там у нас есть один в Тверской области пенсионер, он потерял паспорт. На его паспорт мошенники оформили кредит. И в итоге он очень долгое время получал не то что половину пенсии, а прям четверть пенсии. То есть ему не на что было, не то что дрова купить, а есть было не на что. И мы его поддерживали все это время, чтобы он выплатил кредит, поскольку кредиты мы никому не выплачиваем. Мы ему покупали дрова, продукты отправляли.
Кто ваши волонтеры? Кто эти люди? Это москвичи? Или, например, нас сейчас слушают люди не в Москве, а они как-то могут позвонить вам, написать в Фейсбуке и присоединиться к вашему фонду и поддержать ваши идеи?
Конечно, все могут присоединиться. Нас очень легко найти. Например, в любом поисковике можно набрать спецоперация бабушка. И мы прям тут же выпадаем в поиске. Далее на сайте у нас есть и мой телефон прямой. Можно позвонить, пообщаться. Можно написать на электронную почту. В Facebook у нас большая группа. Туда тоже легко добавиться. А как помочь? Например, человек может попросить адрес и сказать: я хочу помочь малоимущему пенсионеру одинокому, я хочу отправить посылку. Обычно все обращения с этого начинаются.
Начинается с того, что кто-то просто может пойти в магазин,
да,
купить на свой вкус, по своим возможностям, какие-то продукты.
Да, долгого хранения.
Как минимум.
По списку.
И отправить, например, вам. Или сесть в машину и отвезти вот по тому адресу,
нет,
который...
Нет, не отправить лично мне, а я дам адрес. Но это адрес будет не прямой, это будет адрес через комплексный центр социального обслуживания. Все посылки приходят туда. И далее соцработники берут эту посылку и уже едут в деревню и вручают ее непосредственно бабушке. А нам, когда есть возможность, фотографируют и присылают фотографию. Потому что прямые адреса запрещено давать законом.
А если вы хотите более серьезную помощь оказать и починить, например, крышу, или вы сказали печку, к примеру, нужно собрать группу людей. Новые тоже могут туда присоединиться как-то?
Можно сделать пожертвование на сайте. Есть реквизиты. Когда мы беремся за какой-то крупный объект, я пишу в группе о том, что мы открываем сбор непосредственно вот для такой-то пенсионера. Будем ремонтировать крышу, будем собирать такую-то сумму. Реквизиты там, соответственно, собрали, сделали, повесили отчет.
Ремонтировать будут уже профессионалы.
Да, ремонтировать, вот, конечно, будут профессионалы. Да. Дальше будут закрывающие документы, все как положено.
Светлана, сейчас мне так кажется, что, по крайней мере, в Москве много разных фондов поддерживают конкретно пожилых людей. Среди них есть очень известные фонды, которые поддерживают людей в домах для пожилых людей. «Старость в радость», например. Но все равно этой поддержки не хватает. Ваше мнение какое? Фонды появляются, если еще появится 10, то конкуренции какой-то не будет, наверное. Или вообще в поддержке, наверное, в благотворительности вообще конкуренция? Вот как это?
Ну, «Старость в радость» – очень большой, солидный фонд. Они занимаются домами престарелых, то есть по всей стране.
Угу.
А такими мелкими ситуациями, как ремонт колодца или там ремонт печки, ну, для них...
Тимуровскими такими,
да,
скажем
тимуровскими,
так,
да, тимуровскими, да. Нас иногда сравнивают с тимуровцами.
Ну, вы тимуровцы, да, конечно.
Да,
ну,
поэтому для них это как-то мелковато. Они уже берут масштабами. А таким одиноким пенсионерам тоже нужна помощь. Кто-то должен о них позаботиться.
На ваш взгляд, как можно, например, еще помогать? Может, как-то объединяться фондом для того, чтобы больше закрывать какие-то сложные ситуации, связанные с пенсионерами? Вот если мы говорим о помощи такой адресной силами фондов, людей, не говорим о помощи, когда на уровне государства принимается какой-то закон, да, и больше включается в эту деятельность социальных служб.
Было бы очень хорошо, если бы отвлекалось больше людей именно в этих регионах. Например, Костромская область от нас достаточно далеко. Районы Павина, Мантурово – это все 750 километров от Москвы. Мы туда не наездимся. Туда ехать – это, получается, один день туда, день там и день обратно мы едем. И если бы местные предприниматели или крупные руководители каких-то заводов тоже как-то поддерживали со своей стороны одиноких пенсионеров, было бы замечательно.
У меня как раз был вопрос. Создается такое впечатление, что в Москве как раз фондов много, и люди, которые в Москве объединяют вокруг себя волонтеров, они выезжают в соседние области, те, которые ближайшие, да? Тверская, Владимирская область. Но работа как-то на местах слабее, гораздо слабее. И случаев, когда какое-то волонтерское какое-то движение выросло в большой фонд в областях, их не так много. Людям там не так близка благотворительность, на ваш взгляд?
Мне кажется,
людей хватает своих каких-то проблем, возможно?
Не так много, к сожалению, денежных средств. Не так много крупных предпринимателей, которые готовы поддерживать эти фонды. Поэтому фонды в основном все в Москве, в Питере, в крупных городах, а в регионах уже есть филиалы. Скажем, есть филиал Кострома, «Старость в радость». Не могут себе это позволить.
А у вас филиалы есть в планах? Как-то вы можете расширяться в регионы?
Мне хотелось бы, но пока в ближайшее время это будет невозможно. Дело в том, что фонд вообще это немного звучит громко, потому что сейчас из сотрудников фонда являюсь я одна. У нас нет как такового штата сотрудников на зарплате. Все держится на волонтерах, все держится на энтузиазме. Поскольку мы совершенно молодой фонд, у нас сбор это совсем маленький. Поэтому говорить о филиалах – это, наверное,
просто
будущее.
Рано. То есть в будущем вы в будете будущем, к этому да. стремиться, скажем так. А мы в самом начале программы не уточнили, работаете вы кем, работали, кто вы по профессии?
Я по профессии технолог-строитель, но после техникума я занялась предпринимательской деятельностью. Я занималась продуктами, алкоголем. И в 2019 году я завершила свою бизнес-карьеру. И сейчас занимаюсь инвестициями в акции и как раз благотворительным фондом.
Таким образом освободили себе время для
да,
благотворительности.
Бизнесом мне заниматься больше не хочется, я хочу заниматься фондом.
Как вы меняетесь? Вот мы уже подошли к этому вопросу. Как минимум, вы уже поменяли сферу деятельности. Как вы меняетесь? Характер ваш меняется в связи с этой деятельностью, в связи с тем, что вот вы 10 лет фактически поддерживаете определенную социальную категорию. Вы работаете со стариками, с пожилыми людьми.
С возрастом мы все меняемся, мы все становимся более чуткими, добрыми, более коммуникабельными.
Ну, возможно, не все.
Да?
Может быть, не все.
Мне бы так хотелось, наверное. Потом, когда занимаешься волонтерской деятельностью, все равно становишься более открытым человеком. Стараешься быть всегда на стороне слабого. И всегда чувствовать, что может, какие переживания могут быть у пожилого человека. Доброе сердце.
На ваш взгляд, общество, не только москвичи, вообще в России, как-то меняется отношение общества к пожилым, к тому, что такое, к институту вообще старости, что такое старость в России, к примеру, как вы считаете? Потому что у нас были разные герои, у всех какие-то тоже есть свои мысли по этому поводу.
Мне кажется, общество изменилось к тому, что у людей стало больше желания помогать, но видеть результат собственного труда. Они не хотят отправлять куда-то, перечислять деньги и не понимать, на что они пошли. Очень многие хотят знать, а на что потратили вы деньги? Если я отправляю посылку, то кому я отправляю посылку? Так и спрашивают, а кому конкретно? Скажите. А фотография будет? То есть людей, желающих помогать, много. Но вместе с тем люди хотят видеть, что конкретно они делают.
То есть количество увеличивается,
да.
Но при этом должны быть соблюдены некие условия.
Но при этом они хотят видеть, что они делают.
А к пожилым людям отношение меняется? Ну вот в Москве мне почему-то кажется, что меняется все-таки.
Меняется
что у нас и пожилые люди вот в Москве уже как-то выглядят по-другому, скажем так. Не так, как 20 лет назад. Какие-то эти бабушки на лавочках, которые были такие несчастные, мне кажется, их меньше, например. А ваше мнение какое?
Ну, мне кажется, меняется отношение к лучшему, потому что я неоднократно видела, как молодые ребята, молодые девушки пытаются помочь какой-то пенсионерке что-то поднести, какую-то сумку, что-то даже купить. То есть отношение меняется к лучшему. В регионах, конечно, немножко ситуация другая.
Надо работать.
Надо работать,
то есть у вас много работы, и о планах мы уже поговорили, я вам желаю, чтобы вы развивались, и у вас на самом деле появлялись, наверное, и филиалы тоже.
Потому чтобы что сборы были побольше.
И сборы, да. Пусть будут побольше сборы.
Да, хорошо.
Спасибо вам, что пришли и рассказали эту историю.
Спасибо.
А я напоминаю, в гостях у нас была Светлана Моисеева, создатель благотворительного фонда «Спецоперация Бабушка». А мы прощаемся, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока.